очень еще подойдет. Если кто подойдет, отметится. Если нет, значит нет. Вечер добрый всем радиолюбителям. У кого диапазона, радиолюбительская частота наша. Один из диапазонов радиолюбительской частоты. Сегодня будет продолжение информации по луноходу 1. Если быстро все уложимся, то есть, как сейчас модно говорить, бонус. Если не уложимся, значит тогда после трудового рабочего дня тяжеловато будет еще сидеть долго за аппаратом, поэтому в конце будем посмотреть. А так, ну, бонус заключается в том, что материал для... или сравнительный материал по тем луноходам, вернее, тем космическим аппаратам, которые передвигались на каких-то планетах, в частности Луна, или которые передвигаются сейчас на станции, вернее, на Марсе. Что такое, какие характеристики, такие же, похожие, как и на луноходе. Но это, повторюсь, если время будет мало, чтобы вас не задерживать. Итак, у нас сегодня вот по основному плану это луноход 1. Итак, начнем с того, что как проходил полет. Значит, 10 ноября 1970 года с космодрома Байконур стартовала трехступенчатый ракетоноситель «Протон». И с собой эта станция, вернее, ракетоноситель вывела автоматическую станцию «Луна-17» и автоматическую самоходный аппарат «Луна-1» на промежуточную круговую орбиту. После удачной посадки и спуска его спускаемого аппарата началась работа уже по освоению космического пространства. Итак, это начнем с того, что я скажу об экипажах, о подготовке этих экипажей до управления космическим кораблем. И те приборы или механизмы, которые работали, вернее, компьютерная или, так сказать, ЭВМ, которая работала для обработки сигналов с лунохода и управления, как оно считалось. Значит, назовем эту рубрику, так сказать, или пункт, это тренировки и управления. Водитель первого советского лунохода был Вячеслав Довгань. Управление луноходами осуществлялось группой операторов из 11 человек. В состав группы тогда входил это командир, соответственно, был еще дублер. Значит, вот в первый был экипаж, который управлял этим космическим кораблем, ледоходом 1, был командир Николай Еременко, второй командир Игорь Федоров, два водителя было, это Габдухай Латыпов и Вячеслав Догань, он же потом первый. Штурманом были Константин Давиденский и Викентий Самаль. И два бортинженера, это Леонид Масензов и Альберт Кожевников. Это вот первый экипаж, который осуществлял управление за космическим кораблем. Сейчас, секундочку. Дальше, значит, операторы. Так, секундочку, КРМ. Значит, оператора остронаправленных антенн был Валерий Масензов. Сопранов и Николай Козлитин. И резервные водители было, и оператор, он же Василий Чубукин. Это вот основной экипаж, который, повторюсь, занимался управлением космического корабля. Нашего лунного трактора, как его обозвали, лунохода. Значит, сама учебная программа для операторов составляла общая программа. В эту программу входило 14 операторов. Было две группы по 7 человек. В основном включало изучение конструкции лунохода, принципиальных и логических схем всех его систем, наземные испытания машины в условиях, приближенных к лунным. Летом в 1968 году, я вам говорил, что был построен луноход, лунодром, назывался он Пул. Лунодром был площадью в 1 гектар, 120 на 70, такой вот, очень похож на некоторые участки лунной поверхности. Для возвышенности понадобилось более 3000 кубических метров грунта. Кроме того, вырыли порядка 54 кратеров диаметром где-то около 16 метров. Извините. Разместили около 160 камней различных размеров. А всю площадь, почти порядка 1600 метров кубических, покрыли ракушечком. Покрашено в серо-черный цвет и слоем порядка 20 сантиметров. Вот такой был лунный грунт. Одной из технологических машин с настоящим шасси и телевизионной системой, но без панельной солнечной батареи, доставили на лунодром. Аппарат был такой же, как луноход, единственное, что управление производилось не по радио, а по кабелю. Связь вот с этим макетом осуществлялась не, как бы, не по радио, а по кабелю. В результате тренировок определилась методика управления луноходом. Операторы учились измерять расстояние до объекта, таких вешки, трафарет, камень, что у них было на пути следования, установленных на луноходе или вот на лунодроме. И предъявляемых на виде контрольного устройства. На первом этапе операторы вводили макет по тестам. На видеоконтрольном устройстве необходимо было увидеть разметки и на предполагаемом маршруте и обеспечить минимальное отклонение от заданной линии пути. Но для управления движением оператор давал команды: первое — это вперед, вторая — скорость, первая, вторая, затем назад, поворот 5, поворот 20, такие команды были, направо, налево и стоп. Вот для движения лунохода. На основании полученного с борта телевизионного изображения местности оператор уже опознавал возникающие перед луноходом препятствия и определял расстояние до него. Тестовые трассы помогали выработать навыки дистанционного вождения операторов. В дальнейшем оператор мог самостоятельно выбирать маршрут до намеченного пункта. Операторное наведение остронаправленные антенны проходили подготовку по особой программе, ведь от точности их наведения зависело качество изображения картинки с Луны на Земле. Тренировались также штурманы и бортинженеры. Бортинженер по полученной телеметрической информации анализировал состояние бортовых систем лунохода, а их результаты докладывал по громкой связи. Штурман делал вычисления, прокладывал трассу движения лунохода. Таким образом, управление движением лунохода и контроль за его работой обеспечила группа специалистов-операторов. Даже появилось такое понятие, как экипаж лунохода. Во время тренировок у всех штурманов, командира, то есть всех той группы, которая управляла луноходом, пульс учащался порядка на 30-40 ударов в минуту. Вы в курсе, что если в нормальном состоянии у человека примерно примерно порядка 76 ударов в минуту, плюс-минус, то вот прибавьте еще 30-40. Но в дальнейшем, по мере формирования вот навыков управления, в общем-то, эмоциональное напряжение немножечко снижалось. В состав экипажа входил водитель, оператор основоположной антенны, штурман, борт-инженер и, конечно, командир. Водитель управлял движением лодохода с пульта, на котором указывались параметры, характеризующие положение аппарата на лунной поверхности. По предложению водителей на экране в виде контрольного устройства смонтировали такую масштабную шкалу, с помощью которой оценивались размеры деталей рельефа на расстоянии до них. Сначала был просто экран, вот, на тренировках понадобилась такая вещь, что, в общем-то, и позволило в дальнейшем реально управлять луноходом более точно, не опасаясь за какие-то последствия. Оператор постоянно следил за ориентацией основоправной антенны на землю и в случае необходимости изменял ее положение. Ну, на рисунке увидеть такая, это значит, антенночка такая у нее длинная, с такими кольцами. Вот это как раз основоправленная антенна и есть. Штурман проводил навигационные расчеты по телеметрическим данным курсового гироскопа и датчика пройденного пути. Вырабатывал рекомендации по направлению и характеру движения луноходов. Вот такие были задачи. Борт-инженер возглавлял группу специалистов, которые осуществляли оперативный анализ телеметрической информации со всех систем лунохода. Регулярно докладывал об этом по громкой связи. Командир осуществлял общее руководство работой и контролировал действия водителя и принимал в ответственные моменты необходимые решения. Это вот то, что делал экипаж. Дистанционное управление лодоходом осуществлялось при помощи комплекса аппаратуры контроля и обработки телеметрической информации на базе ЭВМ Минск-22. Такая была у нас ЭВМ. Я у АТРИ-АТ, немного о космосе, Владимир. Давайте теперь посмотрим, что у нас было за ЭВМ в таком дальнем 60-х годах. Минск-22. Советская электронная вычислительная машина второго поколения, семейство ВМ «Минск». Среднего класса машина создавалась для применения в народном хозяйстве для решения планово-экономических задач. И вот такая была ВМ. Начало разработки 1964 год, начало выпуска 1965 год. За год сделали машину. Год прекращения выпуска 1970. Значит, технические характеристики данной ВМ. Значит, я кратенько такие самые интересные моменты выбрал. Ну, а уж что будет более интересным, я думаю, что в интернете можно будет найти. Первое, это рядность, то бишь длина слов. 37 разрядов, чуть-чуть не совпадая с теперешним. Система команд, 108 команд через компьютер, через ЭВМ. Емкость оперативной памяти на магнитных сердечниках. Если кто видел аппаратуру такого применения, массивные сердечники такие, намотана на них проволочка, каждый сердечник имеет свои параметры. Назывался он МОЗУ. Вот. Так вот, этот МОЗУ, его оперативная память составляла 8192 слова. Среднее быстродействие составляло порядка 5-6 тысяч операций в секунду. Цикл обращения вот к МОЗУ, то бишь вот к оперативной памяти, составлял 24 микросекунды. Емкость внешней памяти на магнитной ленте, их было 8 лентопротяжных механизмов в этой машине, составлял 1000 слов на одну катушку. Итого 8 катушек, почти 10 тысяч слов на катушку. Итого их 8, итого 80 тысяч слов. Следующие характеристики – это скорость ввода информации. Значит, с перфорентой скорость информации составляла порядка 1000 строк в секунду. С перфокарт 300 картин в минуту. Увидели, и кто-то, наверное, пользовался, и кто-то в свое время применял эти перфоленты для QSL-карточек. Одно время была такая, ну, может быть, не мода, а из того, что попадалось под руками. Вот эти перфоленты, карты использовались для работы лунохода, для обработки информации с лунохода ЭВМ. Дальше, скорость ввода информации, да, в данную вычислительную машину составляла на перфоленту порядка 80 строк в секунду, а на перфокарты порядка 100 картин в минуту. Что еще? На алфавитно-цифровом печатающем механизме обрабатывалась вся эта информация, составляла от 25 до 400 строк в минуту. Вот такая машинка была. На пультах водителя оператора и командира находились приборы, обеспечивающие восприятие и перемотка огромного потока информации с борта лунохода. Водитель и командир видели показания приборов и могли оценивать положение лунохода по крену, дифференту, направлению его движения и пройденный путь. Центральное место на пульте управления занимало видеоконтрольное устройство. Оно, значит, по вот этим устройствам могло было сопоставлять изображение участка поверхности с показаниями приборов. Водитель лунохода оценивал, соответственно, расстояние до препятствий, их форму, размеры, и затем принимал решение о дальнейших движениях лунохода. На борту нашего лунного трактора была установлена система, обеспечивающая безопасность движения и позволявшая предотвратить его опрокидывание. 60-й год, уже автоматика работает. При превышении допустимого предела нагрузки ведущих колес автоматика выдавала команду «стоп». Луноход за от 7 до 24 секунд мог пройти расстояние примерно 2,3 от, вернее так, от 2,3 до 8,4 метров на первой скорости. Это скорость составляла примерно первую скорость, я говорю, что там минимальный 0,8-2, значит, они умудрялись дать скорость где-то порядка 0,33 метра в секунду. Поэтому водитель был обязан докладывать командиру эту обстановку, то, что он видел на экране, чтобы тот оперативно подтверждал принятое им решение и команду на дальнейшее маршрут движения. Это вот по машине и то, что этот наш ЛМ давало для вождения. Идем дальше. Были, конечно, некоторые ограничения. Первое, это время работы одной смены, как я говорил, ограничилось 2 часами. Затем быстрота реакции в условиях работы, нагрузка, естественно, снижалась, и больше 2 часов экипажи не могли работать. Поэтому в процессе управления лунохода врачи вели медицинский контроль за состоянием экипажа круглосуточный. Тот, кто находился за управлением. Это первое. Второе, это ограничение скорости движения аппарата. Периодичность появления кадров в телевизионных изображениях. Я вам говорил, что скорость была, задержка была очень большой, поэтому следить приходилось очень четко. С момента обнаружения препятствия для дальнейшего движения было необходимо, чтобы это препятствие находилось в зоне видимости еще не менее чем в 1-2 кадра телевизионного изображения. В противном случае водитель мог потерять ориентировку на местности и наехать на препятствие. Еще было необходимо также учитывать границу зоны видимости. Для телевизионной системы луноход 1 составлял порядка 1 метра, а вот его потом коллега, луноход 2, составлял уже больше, 3 метра. Дальность обнаружения препятствия находилась в зоне от 9 до 10 метров по изображению на телевизоре. На луноходе 1 был установлен уголковый отражатель, с помощью которого ставилось эксперимента по точному определению расстояния до Луны. Отражатель лунохода 1 первые полгода работы обеспечил порядка 20 наблюдений. Первое наблюдение было 5 декабря 1970 года. Но затем его точное положение утерялось. странно, как могу потеряться, непонятно. И вот в марте 2010 года луноход 1 был обнаружен исследователь на снимке зонда ЛРО, американским спутником обнаружил вот солнечный отражатель, как он, Луны, прошу прощения, как его потеряли, неизвестно. Это вот по управлению. Теперь о результатах полета общего, что могли, все, что сделали за вот этот вот период работы нашего лунохода 1. Первое. Полностью подведя итоги, значит, станция Луна 17 была в работе, и не лунохода, а вот именно Луна 17 были построены топографические схемы и трассы в масштабе. Карты были одна тысячная карта, это уточненная схема отдельных участков. Затем в масштабе 1-200 это топографические планы отдельных участков. А 1-100 это полученные стереофотографическим методом высотный профиль трассы и характеристики кратеров. Вот такие карты были сделаны. Второй, то, что можно ответить основном, вот такой выборочный дал момент, это в течение всего срока активного существования лунохода регулярно проводились измерения физико-механических свойств самого лунного грунта с помощью автоматической спектрометрической аппаратуры РИФМА, вот, которая входила в комплект. Была получена информация о химическом составе лунного грунта, вот, и определилось, что в своем составе он имел следующие элементы. Это кремний 20%, железо 12%, кальция 8%, алюминия 7%, магния 7%, титан 4% и калий 1%. Эксперименты по лазерной локации Луны с помощью уголкового отражателя, проведенные в Советском Союзе и во Франции, позволили получить высокоточные измерения параметров системы Луна-Земля, то бишь расстояние. В первых же опытах расстояние по лазерному отражению было измерение, и оно составляло с ошибкой не превышающих 3 метров, плюс 3 метра. Что еще? Значит, станция Луна-17, были установлены рекорды нашей станции. Первое, это абсолютно мировой рекорд продолжительности активного существования на лунной поверхности. И мировой рекорд продолжительности активного существования на лунной поверхности. Второе, это мировой рекорд, рекорд максимальной массы автоматического самодвижущегося аппарата на поверхности Луны. Ну, там существует так называемый класс С международный. Вот по классу С они проходили. Следующий, это мировой рекорд, который луноход прошел общее расстояние так называемого покрытого самодвижущимся аппаратом на поверхности Луны. Очередной мировой рекорд скорости движения автоматического самодвижущегося аппарата на поверхности Луны. И мировой рекорд продолжительности активных действий самодвижущегося аппарата на поверхности Луны, составлявший 3390 часов 36 минут. Вот это все, что я вам хотел рассказать по нашему луноходу, луноход 1, это вот концовка. У АТРИ-АТ немного о космосе, Владимир, на премии.
Вопросы можно?
Можно, почему бы и нет.
А, добрый вечер, здесь УБ-3 ДФХ, Петр. А подскажите, пожалуйста, вот почему-то у меня засело в памяти, слышал такую байку, не байку, что колеса, вот эти вот спицевые для лунохода, в их разработке принимал участие Харьковский велозавод. Ничего не можете прокомментировать?
Могу, Петр. Все принимали участие, и Харьковский завод принимал, и наши принимали, комплекс был. В общем, задача была сделать из чего-то хорошего. То есть из всего, что есть. Вот у нас есть, вот, то, что есть. Так что, ну, принимали участие, так как он имел в свое время отношение к космосу. Так что, ну, в какой мере там, кто больше, кто меньше, я не знаю. Но То, что есть, это да, прием.
Да, спасибо. Ну вот я всегда и гордился, имея велосипед Харьковского велозавода, что, мол, велосипед сделан там же, так сказать, и колеса на нем сделаны там же, так сказать, где люди имели опыт изготовления колес для лунохода. Спасибо, очень интересно было, спасибо.
БТДФХ, А3235, ну представьте, махина же была здоровая, страна целая делала, страна. Тогда была страна большая, все делали, все занимались вот разработками. Ну, по поводу колес, если почитаете в интернете, найдете, может, информацию, там, ну, до смехотворных, ну, вот ходили, думали, ну, в чем же дело, помимо того, что разрабатывали, могли получить вот с Викинга спутника, единственное, что они могли сделать, вот, все делалось на Земле, уникальность наших ученых, конструкторов, тех, кто создавал это мозги, вот, это ум светлый. Ну, все, что можно, это, ну, представьте, по снимкам, вот, предположим, предположить, что можно сделать. Колеса, и как я говорю, что и гусеницы хотели делать. И колеса, как в автомобиле, как в «Жигулях». И колеса, как на велосипеде с большими шипами делать, все что угодно. Вот остановились на таком колесе, как вот сеточка. Причем эта сетка стала классической. Последующие, так можно сказать, самодвижущиеся аппараты. То же самое, вы сейчас увидите, если на картинке, ну, если там Curiosity стоит, у него немножко протектор другой, но это не значит, что он не похож на ту конструкцию, которая была у нас на луноходе. Сетка титановая и эти грунтозацепы. Так что и харьковских, какой-нибудь еще завод, всех потихонечку делают. 1000 людей прием.
У меня такие колеса стоят на культиваторе.
Вот. Ну, у меня все, краткая информация, видите, мы уложились в полчаса. Если есть желание, у меня есть информация по другим луноходам. Это китайцы, конечно, это лунный автомобиль, который американцы проводили, вернее, там катались на Луне, но информация чуть побольше, я не знаю. Может, вас пожалеете, оставить на среду. Я у отряда немного о космосе, Владимир.
Все, Владимир,
ну, как скажете, тогда ужин у вас под этим. Ну, уж я тогда я буду вам тогда расскажу, но уж тогда вы все, наверное, с работы пришли, тогда уж, ну, как-то поужинаете. Я так думаю. Вот. Поэтому, если что-то вас не сможете, принести мне проще, чем вас напрягать. Одним ухом слушать, вторым смотреть глазом, сколько в тарелке. Хорошо. Так, Павел, запись можно будет продолжить-то? Ты понял? Хорошо. Ну, тогда терпите. Итак, идем дальше. В общем-то, я не сторонник, вот, но все-таки данные рассказать про другие иностранные, меня, в общем-то, подвела такая мысль, что вам показать, что вот то, что начало, это делали мы, все остальное, это, ну, красивое копирование других аппаратов. Ну и потом же наш аппарат был в 70-м, а эти луноходы появились 30 лет спустя. Поэтому вот я и хотел сказать. Более наглядно вы можете увидеть в красках в интернете. У кого нет, я постараюсь как-то вот на словах это рассказать. Итак, аппараты, которые после участвовали в передвижении на каких-то планетах. В частности, начнем с Луны. Она у нас поближе всего. Итак, китайский луноход. Название у него «Нефритовый заяц». А если официально, он называется Юту. Юту. Вот этот вот Юту, это луноход китайского. Имеет 1.5 метра в длину, 1 метр в ширину и 1.1 метра в высоту. Это немного меньше, чем марсоход Спирит и Opportunity. Масса китайского лунохода «Нефритовый зайчик» составляет 140 килограмм, из которых около 20 килограмм составляет полезная нагрузка. Он может передавать видео в реальном времени и имеет автоматические сенсоры для предотвращения столкновения с другими объектами. 6 колес. Луноход рассчитан на работу в течение 3 месяцев и прохождение дистанции в 10 километров. Обратим внимание, как у нас говорят, подчеркивали красной линией. Он может передавать видео в реальном времени. Это через вот время, когда наш первый луноход вот с таким простецким или простым телевизионными устройствами, фотоаппаратами панорамными уже мог передавать вот снимки. Но все-таки прогресс идет. Дальше. Луноход способен развивать скорость порядка 200 метров в час и преодолевать препятствия, имеющие 30-градусный уклон. Снабжен солнечными батареями, позволяющими ему работать во время лунного дня. Ночью, переходя в спящий режим, он закрывается. Обогрев осуществлялся, скорее всего, потому что он уже не работает, за счет радиоизотропного нагревательного элемента, производитель Саратовский центр ММЗ «Авангард». ММЗ Саратовский. Работающий на плутонии 238 в двухфазный жидкостный контур. Луноход Юту способен выдерживать перепады температур в пределах 300 градусов в спящем режиме. Вот такой вот нефритовый заяц. Я у Атриэтэн, Новокосмосе, Владимир. Юту был, не снабжен буром или щетками, но оборудован так называемым георадаром и двумя спектрометрами. Один из которых работает в инфракрасном диапазоне, а другой называется он APXC. Детектирует альфа-частицы и рентгеновские излучения для исследования состава и структуры лунного грунта на глубину до 100 метров. Ну вот то наш, что он там крутил дырочку, а вот они вот с современными приборами могут вот до 100 метров. Также на YouTube был установлен манипулятор для позиционирования вот этой вот аппаратуры IPXC, прошу прощения. Дальше, на борту YouTube высотой общей, которая составляла 1.5 метра, имеется 2 панорамных и 2 навигационные камеры. Причем расположены, я потом скажу как. А вдобавок впереди, внизу, на нем установлены 2 тревожные камеры, соответственно, фирмы китайской не буду рекламировать, для предотвращения столкновений. Еще раз повторю, 2 камеры панорамные, 2 навигационные, еще 2 внизу. Если вы помните, что у нас было, это всего-навсего, в луноходе один было, 2 камеры впереди, в луноходе 2, еще одна камера третья появилась. Ну, потом, я думаю, чтобы показать, что мы достигли потом, после лунохода не придется, наверное, еще рассказать луноход 2. Итак, у китайцев камер больше. Разработка лунохода Unity ввелась Шанхайским инженерным институтом аэрокосмических систем, Пекинским институтом инженерии космических систем с 2002 года по май 2010. 25 мая перед вхождением YouTube во вторую спячку агентство Синьхуа сообщило о проблемах с механическим контролем движения лунохода. По информации из центра управления, причиной поломки был заявлен китайцами, что сложный рельеф местности Луны. А в 2014 году обнаружил новый тип, а его, значит, отремонтировали после этой команды, и он продолжал работать. И вот в 2014 году был обнаружен новый тип лунного грунта. Образцы грунта отличаются от всего, что собрали американские космонавты в 1969-72 году во время программы «Аполлон» и советский луноход. Вот китайцы нашли грунт другой. Это по китайцам. Я у Атриэтэн, Новокосмосе, Владимир. Теперь лунный автомобиль американцев. Лунный автомобиль, четырехколесный, транспортный планетоход для передвижения людей по поверхности Луны, использовавшийся в ходе космической программы «Аполлон-15», «Аполлон-16», «Аполлон-17» в начале 1970-х прошу прощения, в начале 70-х годов. Разобойщик, генеральный подрядчик Боинг, представлял собой двухместный электромобиль, на двух работал на двух неперезаряжаемых батареях. Управление электромобилем поручалось командиру экипажа. На луноходе астронавты могли передвигаться по Луне со скоростью до 13 км в час. В ходе экспедиции «Аполлона-16» был установлен рекорд скорости передвижения по Луне 18 км в час. Общая длина пути, пройденного луноходом, лунным автомобилем в экспедициях «Аполлон-15», «16», «17» составил, соответственно, «Аполлон-15» 28 км, «16» «Аполлон» 27 км и «Аполлон-17» 36 км. Это вот электромобиль. Конструкция. Я у отряда немного в космосе, Владимир. Лунный автомобиль был снабжен четырьмя ТЭДами. ТЭДами. Тамары оборотная, Е-оборотная, прошу прощения, и слово ДАМИ. Тут получается ТЭДами. Это электрический двигатель постоянного тока фирмы Делко. Каждое колесо луномобиля производилось в действии индивидуальным ТЭДом мощностью до 190 Вт. У нас был по 40 в каждом колесе. Каждый при оборотах до 10 тысяч оборотов в минуту. Передача крутящего момента осуществлялась через понижающий волновой редуктор, составляло соотношение 80 к 1. А также двумя рулевыми двигателями, по одному на переднее колесо и один на заднее колесо. Источник электроэнергии, две неперезаряжаемые, серебряно-цинковые аккумуляторы напряжением 36 вольт и емкости 121 ампер час каждая. У нас, соответственно, вы помните, 27 вольт наши, на первом луноходе было порядка 200 миллиампер часа, в луноходе 2 было 280. Идем дальше. Конструкции предусматривалось, естественно, в этом вот луномобиле американцев. Возможность питания от батареи электромобиля, устройства связи и телекамеры, которые были установлены на Луне. Батареи и электроника были снабжены системой пассивного охлаждения. Колеса лунохода, луномобиля, все луноход у меня, были разработаны компанией, соответственно, американской. Конструкция колеса включала алюминиевый диск и покрышку диаметром 810 мм. У нас было 560. Шириной 230, похоже, как у нас. Покрышка была выполнена из плетеной стальной проволоки, ну или волокна, толщиной 0,84 мм с цинковым покрытием. Порядка 50% площади покрытия занимал специальный титановый протектор для надежного контакта с грунтом, ну как грунтозацеп. Над колесами располагались полевые щитки, ну как у нас, знаете, в автомобилях, в велосипедах. Лунный автомобиль обладал массой 210 кг и грузоподъемности в условиях лунного силы тяжести порядка 490 кг. Рама шасси длиной 3 метра, колесной базой 2,5 метра была сварена из алюминиевых труб, американский тип алюминиевого сплава 22-19. Рама состояла из трех частей, скрепленных шарнирами, благодаря чему она, в общем, складывалась во время полета к Луне и была закреплена снаружи лунного модуля в сложном виде. Как у нас, знаете, сейчас велосипед сложил и понес руками. Машина опускалась на грунт двумя астронавтами с помощью блочно-тросовой системы. Балки по-нашему. Максимальная высота автомобиля составляла 1,1 метра. Дорожный просвет при полной нагрузке составлял 350 мм. Радиус поворота около 3 метров. Управление машиной осуществлялось Т-образной рукояткой, расположенной между сиденьями. Правой и левой, естественно. Первая подача ручки вперед, нижняя вперед, назад в режиме заднего хода. То есть вперед, вперед, движение назад, ручка назад. Влево-вправо поворот, соответственно, влево или вправо ручка, как джойстик. Назад и торможение, ручка назад. полностью назад, стоящий тормоз. Вот все просто. Т-образная ручка, влево-вправо, вперед, назад, еще назад, как пятая передача, тормоз. Приборное оборудование было смонтировано на отдельном щитке и включало в себя такие приборы, как спидометр, указатель пройденного расстояния, азимут движения или курс, наклон, индикаторы запаса мощности батареи и температуры. На приборной панели было смонтировано простое устройство для определения азимута и движения по тени. Лунный автомобиль был оборудован, соответственно, системой радио и телевизионной связи. Имелась остро направленная сетчатая параболическая антенна для прямой связи с Землей, также ненаправленная антенна. Что еще? На борту были установлены цветная телекамера и 16-миллиметровая кинокамера, а также 70-миллиметровая фотокамера. Для них имелся запас пленок в кассетах. Это вот по автомобилю, который бегал по Луне. Я у Атрея Тейн, много космоса, Владимир. Ну, теперь пойдем немножко, полетим дальше. Марс. Спирит, марсоход. Запуск 10 июня 2003 года. Спускаем аппарат с марсоходом, совершил мягкую посадку на Марсе 4 января 2004 года. За три недели до прибытия его близнеца, собрата, это Opportunity, назывался он под кодовым названием MERB, Memory Echo Romeo-B, который был успешно доставлен в другой район Марса, смещенный по долготе примерно на 180 градусов. В мае 2009 года марсоход «Спирит» застрял в песчаной дюне, и последняя связь с Землей была 22 марта 2010 года. Если брать в общем, то все системы марсохода зависят от мощного блока под названием «Мозговой центр», который в значительной степени защищен от воздействия на него низких температур. Соответственно, температура на Марсе очень тяжелая. В центре марсохода находится тепловой бак электроники, так называемый, который отвечает за передвижение аппарата, а также за развертывание манипулятора марсианского. Бортовой компьютер Spirit и Opportunity построен на 32-битной радиационном процессе, назывался он RAD-6000. Частота этого процесса 20 МГц и 128 МБ оперативной памяти. По тем временам это очень много. У Бурана было 100 МБ. А также 256 МБ флешку. Если можете представить, что такое 256, тогда и сейчас это, наверное, уже невозможно представить. Что еще? Золотая пленка на стенках блоков помогала вот эту... Вот как тряпочка она, от температуры на Марсе, потому что перепад составлял порядка до минус 96 градусов. Термоизоляцией служил еще и слой, так называемый аэрогель был специально придуман, помимо того, что была вот эта материя. Обогрев теплового блока электроники основного происходит за счет электрических и 8 радиоизотропных обогревателей, а также за счет тепла, выделяемого самой электроникой, внутри, естественно, герметичной. Каждый радиоизотропный обогреватель производит около 1 ватта тепла и содержит около 2,7 грамм диоксида плутония в гранулах. Ну, по форме они напоминают, вот если знаете, помните, вот ручка, не ручка, а карандашик у нас, мы пишем, а потом переворачиваем его, вот стираем. Резиночка, вот это как раз вот, диоксид плутония есть. Вот там все и лежит. Марсоход имеет 6 колес, 3 впереди, 3 вправо, 3 влево. Источник электроэнергии служит, я уже сказал, солнечная батарея, мощностью 140 ватт. При массе в 180 кг марсоход оснащен буром, несколькими камерами, микрокамерой и двумя спектрометрами, смонтированными на манипуляторе, который выезжает. Это вот составы. Что еще он есть, какие у него есть еще у него инструменты? Я у Атрея Тейн, много космоса, Владимир. Вопросы есть по предыдущему? Это идем дальше. Значит, инструменты марсохода. Первое. Панорамная камера помогает изучать структуру, цвет, минералогию местного ландшафта. Второе. Навигационная камера монохромная, с большим углом обзора, также камеры с более низким разрешением для навигации и вождения. Третье. Миниатюрный тепловой эмиссионный спектрометр изучает скалы, почву для более подробного анализа, также определяет процессы, которые формировались на них, вот на скалах, почвах и так далее. Четвертое. Две монохромные камеры со 120-градусным полем зрения. У нашего лунохода было 180, в общем, у них 120, не смогли. Обеспечивающие дополнительные данные о состоянии, ну, он назывался их ровер. Ну, назовем его ровер, марсоход, как угодно. Значит, манипулятор марсохода содержит следующие инструменты. Значит, по инструментам мы прошли, теперь по манипуляторам. Первое. Миниатюризированный спектрометр производит исследование минералогии железосодержащих пород и почв. Второе. Спектрометр альфа-частиц, анализ химического состава скал и почв. Альфа-излучатель, который изготовлен в научно-исследовательском институте атомных реакторов НИИ госкорпорации Росатом. Это вот спектрометр их не ставит вот на этом аппарате. И третье – это магниты. Сбор магнитных частиц пыли. Микрокамера получает увеличенное изображение марсианской поверхности с высоким разрешением. И четвертое – это инструмент соскабливания. Алмазный торцевой бур, способный сделать отверстие диаметром порядка 45 мм, глубиной 5 мм. На скальной поверхности, а затем смести остатки породы с места соскоба. Вот такое устройство. Такое. Инструмент вот этот вот весит 720 грамм. Потребляемая мощность составляет 30 ватт. Размеры 1024 на 1000... А, пардон, это не то. Значит, камера имеет разрешение способность 1020... Ну, в камеры. 1024 на 1024 пикселя. Это почти как наш монитор сейчас. У нас 1024... Начинали 768 и так далее, так что вот уже почти современности. Дальше. Это вот по, теперь по Opportunity. Второй марсоход космического агентства НАСА. На поверхность Марса опустился 25 января 2004 года. Солнечные панели марсохода в настоящее время вырабатывают примерно 460 ватт каждый день. Работает до сих пор. Там ходит. Похоже, чуть-чуть есть разница между вот Opportunity и Spirit'а, плюс-минус. Я не стал по новой все это дело делать, но вот кое-какие приборы сделаны по-другому, какие-то приборы доставлены, вот основные, в общем-то, и то, и другое делают, в общем-то, одно и то же дело. Вот только интересно, что вот с такой мощностью он до сих пор ездит там, да. И последнее, это у нас Curiosity. Значит, марсианская, называется она Марсианская лунная лаборатория, МНЛ. Миссия НАСА, в ходе выполнения которой на Марсе был успешно доставлен и эксплуатируется марсоход третьего поколения Curiosity. Марсоход представляет собой автоматическую химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее предыдущих марсоходов, как Spirit и Opportunity. Аппарат должен был за некоторое, вот предполагалось, за некоторое, несколько месяцев пройти от 5 до 20 километров и провести полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы. Запуск Curiosity к Марсу состоялся 26 ноября 2011 года. Мягкая посадка осуществилась 6 августа 2019 года. Предполагаемый срок службы на Марсе – один марсианский год, то бишь 686 земных суток. Вот тут до сих пор ходит. Масса космического аппарата на старте составляла 3839 килограмм. Масса марсохода – 899 килограмм. Масса спускаемого аппарата – 2401 килограмм, включая 390 килограмм топлива для мягкой посадки. Вес перелетного модуля, необходимого для полета к Марсу, составлял 539 килограмм. Я у Атриэте, немного в космосе, Владимир. длину 3 метра, высоту с установленной мачтой, мачтой, которая имеет высоту 2,1 метра, ширина 2,7 метра, 6 колес, Кириоси гораздо больших своих предшественных марсоходов, соответственно, Спирити и Opportunity. Вот эта мачта 2.1, как раз он там, она и с головой находится, которая видит все. Передвижение марсохода по поверхности Марса способно преодолевать препятствия высотой до 75 сантиметров. Максимальная скорость на твердой ровной поверхности составляет где-то 144 метра в час. Максимальная предполагаемая скорость на пересеченной местности составляет порядка 90 метров в час при автоматической навигации. Средняя же скорость передвижения составит где-то порядка 30 метров в час. Источник питания Curiosity питается от радиоизотропного термоэлектрического генератора, называется RITEG. Это такой же радиоизотопный генератор, применялся на Викинге 1, Викинг 2 в 1976 году. Вот эта радиоизотопная электрическая система является генератором. Там еще помимо этого еще стоял электрическая система RPSS, такая еще. Это является генератором, который производит электроэнергию от естественного распада изотопа плутония-238, содержит вот эта вот система 4,8 килограмма плутония-238. Плутоний в виде диоксида упакован в 32 герметичных гранов, каждый размером примерно в 2 сантиметра. Вот такой вот батареечка у него из плутония. Все тепло для подогрева оборудования. Нужно вот это вот все, чтобы он ходил. При этом экономится электроэнергия, которая может быть использована для передвижения марсохода и работы его инструментов. Вот этот дополнительный как раз генератор, вот он и давал возможность. Значит, мощность изначально у него была 125 ватт электроэнергии. Это данные, естественно, американцев. И через 14 лет после работы, то бишь вот сейчас, получается около 100 ватт. Примерно 2 киловатта. То есть там не 125 ватт, а 125 киловатт, конечно. Связь осуществляется. Curiosity имеет две системы связи. Первый входит передатчик и приемник X-диапазона, с помощью которых марсоход связывается напрямую с Землей со скоростью порядка 32 килобита в секунду. Вторая работает в диапазоне дециметровых волн и создана для базы программно поделяемой радиосистемы Электро. Большие такие вот системы, которые контролируют в дециметровом диапазоне. Манипулятор интересный. На марсоходе установлен трехсуставный, так можно назвать, манипулятор длиной 2,1 метра, на котором смонтирован 5 приборов общей массой около 30 килограмм. Как рука манипулятора. Они смонтированы, естественно, на конце манипулятора, такой в крестовидной башне турели, еще попроще, это вот если взять, вот краб бегает, когда вы там купаетесь около моря, он бегает, не клешня вот такая, только там не две, а вот у него три. Вот примерно такое, вот этот вот манипулятор способен поворачиваться на 350 градусов. 350, не 360. Диаметр самой башни вот с конструкциями составляет порядка около 60 сантиметров. Вот 60 сантиметров башенка, там вот все эти захваты. Во время движения манипулятор складывается, чтобы, соответственно, не качать, может быть, и не мешать движению. Камеры. Три камеры используют одинаковые компоненты, в том числе модули отработки изображения. Светочувствительные элементы. Там стоит матрица ПЗС, порядка разрешаемой способности 1600 на 1200 пикселей, и RGB-фильтр, вот такая система. Имеются также и другие приборы на этом марсоходе. Что еще? 28 февраля 2013 года Curiosity связи со сбоем во флеш-памяти компьютер был приведен на несколько дней в безопасный режим. 21 ноября этого же года, 2013-го, специалисты НАСА остановили работу. Curiosity в связи с обнаружением отклонений напряжения от стандартного в сети между шасси марсохода и бортовой 32-вольтовой шиной питания были значения, которые снизились со штатных 32-вольт, шина с 11 вольт до 4. И 26 ноября марсоход вернулся к работе, они починили его, и он начал опять выдавать информацию. Еще они испугались за естественный износ колес, который по состоянию на середину информации 2015 года не вышел за рамки расчетных пределов. Боялись, что испортится, однако же нет. В руководстве или в управлении данного аппарата принимает порядка 410 человек работы Curiosity с Земли, 250 ученых и примерно 160 инженеров. Это данные НАСА. Колесико интересное. Каждое колесо ровера или марсохода имеет три горизонтальные полоски с отверстиями, которые при движении марсохода оставляет на почве отпечаток в виде кода азбуки Морзе. Три штуки каждой, G, P и L. G, P, L. Аббревиатура, если перевести, называется «Лаборатория реактивного движения разработчиков марсохода». Все. По иностранным аппаратам, которые ездят у нас по планете Марс или были на Луне. О, уложились. Я у отряда немного космоса. Владимир, слушаю вопросы. Павел, если смогу, попробую ответить. Слушаю. На задних, конечно, время. У нас существуют меры X, L и S. Я уж не помню, сколько. Кому не соврать-то? X-диапазон. Сейчас, секундочку, тут у меня есть кое-какие справочки. 5 секунд, Павел, я тут, голова уже все не держит.
7-12 гигагерц.
Вот корреспонденту память больше лучше. Это гиги, естественно, например. Вот такие вот штучки до сих пор там ездят. Обратите внимание, что хоть они и каждый там изгаляется, но система, что у Curiosity, что Opportunity, что у Ефритова Зайчика, на картиночке, да посмотрим, там цветные картиночки, ножки такие же, как похожи на наш луноход. Соответственно, аппаратура, естественно, современные детали больше, да, увидите, что у Curiosity, у него как в фильмах. И есть такой мультфильм, я не помню, как он называется, у меня там голова крутится у этого лунохода, это там называется. Вот то же самое. Почему? Не потому, что они так вот сделали, потому что русские сказали, когда управляли луноходом один, что не видно очень низко, когда он спускается для сапарели, когда он наш луноход спускался, было хорошо. А когда стали управлять, я говорю, что приходилось одну камеру иметь постоянно в резерве, а вторую управлять. Очень низко было. Потом подумали, луноход 2 больше, повыше поставили, а, соответственно, китайцы уже его повысили в вес. Она еще вращается у них. Поэтому удобно, хорошо. Не в ущерб тому, что там еще стоит еще камера, потому что спускаться с аппарели это довольно-таки тяжело. Детали как энергопитание похоже наше. К сожалению, посмотреть бы их воочию, но нету. Так что можем увидеть только луноход в музее. Отряд много космоса, Владимир. Еще вопросы? Слушаю. Вопросов нет. Спасибо всем, кто сегодня был. Кто не успел поужинать, приятного всем аппетита. 32 жевательных движения, как говорят нас медики, чтобы прожевывать пищу. Благодарю еще раз, что уделили время. Следующее у нас с вами будет круглый стол, рубрика «Немного о космосе». В среду. Если мы-то в течение недели что-нибудь там появится, не встретимся в эфире, что-нибудь мы с вами не уточним. 20 часов 50 минут, 10 минут, как обычно, перекличка, остальное час информации. На следующий раз я пока еще не знаю, что, но немного в космосе что-то будет. А, скорее всего, наверное, это вот те полеты, извините, которые я в прошлый раз прервал, это автоматические корабли, которые изучали Марс. Так, сейчас, секунду. А, вот она у меня. Значит, на следующий раз у нас будут автоматы, которые летали на Марс, Землю исследовали, Нептун и Плутон. Это в период с 1971 по 2011 год. Какие спутники, какие страны запускали, и, в общем-то, краткая характеристика данных аппаратов. Это вот на следующую среду. Ну, а потом будем смотреть, что будет дальше. Еще раз спасибо. Всего хорошего. Приятных вам выходных. Здесь был у АТРИ-АТ Владимир, Юго-Восток, Люблино. До свидания. Я стучу на чистоте, если какие-то вопросы есть. Всех благ, 73, удачи.
Запись с радиоэфира произвел радио 2 Анны, киловатт Леонид.